Знаете, Христос уже дело подходило к страданиям. Он сказал своим ученикам, говорит, вот я вас посылал раньше проповедовать. Имели ли вы в чем-то нужду? Ну, они говорят, нет. Но он им говорил, что не берите с собой ничего, ни суммы, ни мешка, ни пропитания. Я позабочусь о вас. Все у вас будет, что вам нужно. И вот он спрашивает, говорит, ну, вот вы в чем-то имели нужду, когда я вас посылал? Они говорят, не имели ни в чем нужды. А он говорит, а теперь продайте все и купите меч. Теперь вам понадобится меч. Ученики говорят, вот у нас есть два меча. Он говорит, их довольно, этих двух мечей. Ну, то есть, как бы дал им намек на то, что берите их с собой, эти два меча. Это когда они уже пошли на Елеонскую гору, когда уже Господь должен быть предан. Ну, они приходят на гору, ну, и мы знаем, что Иуда с книжниками, фарисеями, с палками, с копьями пришли на него, как на разбойника. И тут Петр, он же получил такое слово, что купи меч, возьми меч. Он этот меч выхватывает и замахнулся и отрубил ухо, попал по уху. Ну, причем человеку, знаете, рабу первосвященника. Что такое раб? Раб – это где-то его выловили в какой-то чужой стране, или, ну, такой человек безвольный, который потерял всякую способность отвечать за себя. И вот этому рабу он как маханул, хотел, наверное, по голове попасть, ну, он, наверное, представлял, Петр, что, ну, сейчас наш, вот эти наши мечи станут такими волшебными. Они как пойдут по всему этому войску фарисейскому, всех покрошат, и будет чудесное спасение. Потом нас будут воспевать в народах, какие чудеса Бог творил. Но, однако, Господь ему сказал, вложи твой меч в ножны. Всякий, кто поднял этот меч, от меча и погибнет. И, конечно же, Петру было, думаю, стыдно не только в тот момент, а представьте, вспоминали они, как это все было. Не знаю, может, апостолы никогда и не смеялись, и не шутили по этому поводу, но ситуация действительно немножко комичная такая, когда, ну, кем ты себя возомнил, да, кем ты себя представил. Но факт остается фактом, практически Иисус Христос спровоцировал его. И слово это как бы не зря он это сказал в это время, когда ему же выходить, ну, в последний поход, и он это слово сказал, что вот все продай, купи меч. Ясное дело, что они ничего не понимали, о чем он ведет речь. И сказали ему вот два меча, он говорит, ну окей, достаточно этих двух. Достаточно для чего? Для того, чтобы показать тебе, Петр, насколько ты еще далек от всего. Вот я смотрю, особенно Петр, ну, Христос преподает и преподает ему уроки. Вот вырывается он все время, да не будет с тобой этого, Господи, отойди от меня, сатана. Тут это самое, да я никогда, если все от тебя откажутся, я никогда. Не успеет пропеть петух, как ты трижды от меня отречешься. Два раза петух споет, и тебя хватит на отказываться от меня все три раза. И вот этот случай тоже очень показательный. И этот случай о чем говорит? Этот случай говорит о том, что Бог заинтересован в том, чтобы опустить человека в его глазах, показать ему, что он из себя представляет, кто он есть такой. Особенно, когда человек очень высок в своих глазах. А кто такой человек, который высок в своих глазах? Я вас уверяю, что если человек судит другого человека, он обязательно судит человека сверху вниз, сверху своих возможностей и способностей. Я не такой, как этот человек, я не такой, как все люди. Я достоин большего уважения, большего понимания и так далее. И вот, по всей видимости, таким был Петр. И надо понимать, что не только Петр, а все мы в какой-то мере, ну, не считаем себя крайне испорченными людьми, которые одно дело, когда все хорошо и все в нашу пользу работает, и наше состояние в этом случае может быть, ну, исключительное. Но попробуй что-то поверни наоборот ситуацию, сделай, запутай ее, сделай что-то такое, спровоцируй на что-то и посмотришь, что с человеком происходит в этой ситуации. И надо сказать, блажен тот человек, кому Бог скажет: довольно этих мечей, возьми их с собой и посмотрим, что из тебя получится, когда ты попадешь в эту ситуацию и попробуешь применить эти мечи. На все 2000 лет останешься как бы в памяти людей, какой ты был пылкий и какой ты был неразумный. Как это глупо выглядело, как это вообще глупо выглядело то, что ты делал. И я хотел бы этим случаем из Писания просто сказать, что Бог со всеми нами проводит эти действия, чтобы опустить нас в наших глазах, чтобы показать нам настоящее, кто мы есть на самом деле. Иногда мы попадаем в такие обстоятельства, когда начинаем думать, что это я был, или это мне приснилось, или кто-то у меня отнял разум, и человек даже в этих обстоятельствах не в состоянии признать, что да, это я такой настоящий. И я бы хотел бы, конечно, чтобы, попадая в эти ситуации, мы могли бы делать правильные выводы. Господь, я человек, который не лечится, неисправим. Жизнь идет, но ничего не меняется. Я остаюсь тем, кто я есть. Я не понимаю порой, почему я делаю, как кто там за ниточки дергает, что я хочу сделать то или другое дело. Вот, но, конечно же, Господь этими всеми случаями наталкивает человека на то, что, Господи, мне надо переродиться. Я больше не могу так жить. Я не могу быть таким человеком, какой я есть. И я еще раз скажу, что блажен человек, кого Бог подобным образом, ну, так надо сказать, вот Писание говорит, Бог никого не искушает, каждый искушается, обольстившись собственной похотью, да? Но Бог позволяет искушению прийти, он просто отходит. Он не заставляет человека в это искушение входить, он просто отходит от него. И человек делает эти глупости, но в этом есть воля Божия. И блажен тот человек, который начинает делать выводы, который начинает кричать: «Господь, меня не устраивает моя жизнь, я прекрасно понимаю, чуть-чуть больше действия сатаны, и все, и я начну делать глупости, потому что я человек, я плоть, я соткан и сделан так, что у меня нету достаточно ума против силы зла бороться. Поэтому единственная моя просьба к тебе – это переведи меня в другую форму жизни, дай мне насладиться торжеством Духа, настоящей свободой. Я всегда молюсь: Господь, сделай меня исполнителем воли Твоей. Одна у меня к Тебе просьба – сделай меня человеком, который в состоянии исполнить волю Твою на земле, послужить Тебе, послужить людям и тем самым прославить Тебя и много добра принести на земле. Сделай меня таким человеком. Я Тебе прошу, избавь меня от моих вот этих всех данных, показателей, которые есть во всех нас. И искренне прошу Бога, что дай мне этих ситуаций, в которых бы я видел себя и никогда не успокаивался, никогда не чувствовал себя, что я на твердой почве стою, пока, до тех пор, пока я не выйду к жизни и жизни с избытком. Пусть меня не удовлетворит ничего, никакие, показатели. Иногда можно фасады покрасить, и вроде как оно смотрится хорошо, но внутри себя человек знает, все равно это не настоящее, это не полное, это не то, что может прославить Бога, это не то, что может поклониться Ему. Поэтому пусть будут эти искушения, пусть будут времена, когда Бог отходит и не дает ни совета, ни внимания, и люди на тебя смотрят, как на какого-то опущенного, еще какая-то ситуация, но дабы это все было использовано на благо, чтобы мы могли все-таки в своей душе очень жестоко возненавидеть нашу жизнь, возненавидеть то, кто мы есть, то, что у нас есть, то, что для нас ценно, чтобы все это теряло всякий смысл. Вот такими ударами, подобно как Петру, Бог, добивается и от нас ненависти к нашей жизни, отвращения к своему характеру, отвращения к своим мыслям. Иногда поймаешь себя на каких-то мыслях и думаешь: кто ты на самом деле? Господь, кто я на самом деле? Господь говорит: ты знаешь, кто ты. Ты крайне испорченный человек. Я просто держу тебя в своей руке. Я не даю тебе далеко уйти. Но если бы я отпустил тебя совсем, от тебя бы остался пыль и прах. Поэтому, имея эти откровения, ты просто опускаешься в своих глазах. Ты начинаешь очень ярко реагировать на милость Господню, на Его прощение. Ты совсем по-другому относишься к людям, которые не так что-то делают. У тебя нету протеста яркого против них, у тебя нету осуждения, озлобления против там, кто вражду тебе какую-то делает. Почему? Потому что ты хорошо знаешь себя. О, если бы мы проникли этой идеей и дали Богу сделать это в нас, сделать этот храм Божий, который ведет человека к славе Божией. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог очень заинтересован дать благодать. Это все от благодати Господней, все благодатью и через благодать в нашу жизнь. Но стоит препятствие, которое в первую очередь Господу надо убрать. Это наша гордость, это наше представление о себе, это наше уважение себя, это наша высота, с которой мы смотрим вниз на других людей. Она, зараза, мешает нам насладиться самым отрадным, самым лучшим, что есть в жизни, это благодать Господня, благодать, дарованная нам безо всяких заслуг, безо всяких достижений, без ничего, просто на, возьми даром, на, просто пользуйся. Если гордый человек возьмет благодать, он обязательно припишет ее себе, он обязательно будет через нее фигурировать и выставлять себя. Поэтому Бог противится этим людям и ждет, когда они наконец-то поймут. Иногда уже не во что бить человека. Куда тебя еще бить, чтобы ты мог увидеть, что ты ничего из себя не представляешь? И человек все равно, он смотрит на неверующих людей, которые живут и преуспевают, и он думает, и я смогу так, как они. А Бог говорит, я посмотрел на тебя, и я захотел иметь дело с тобой, поэтому я не оставлю тебя, и я буду делать тебе немножко больно с каждым разом. И с каждым разом, пока ты не поднимешь свои глаза снизу вверх, тогда ты только увидишь Бога. Потому что ты смотришь сверху вниз, а внизу Бога нет. Внизу там его нет, он там на небе. И пока ты не опустишься, и пока ты не поднимешь свой взор кверху, как человек нуждающийся, ты не встретишься с ним. А Бог, любя тебя, добивается всеми силами, чтобы ты, в конце концов, опустился в своих глазах и перестал много думать о себе. Так бы я хотел сегодня сказать. Знаете, Иисус Христос несколько раз Он говорил, кто имеет уши слышать, пусть услышит. И я обратил внимание, один раз Он сказал, написано, что Он воскликнул и сказал эту фразу, кто имеет уши слышать, пусть услышит. И я что-то взял, посмотрел, вообще я имел всегда представление воскликнуть, это громко что-то с восклицанием таким произнести. На самом деле в Израиле была практика, если они хотели на какое-то выражение сделать особое ударение, они произносили это выражение нараспев, причем меняли все время какие-то звуки, то повышали их, то понижали. Вот в одной фразе выше делали звуки, то грубее, то так, чтобы любым образом эта фраза запомнилась. Вот в этом смысле это делали. Восклицания вот такие были, что нараспев эту фразу говорили. И надо понимать, что именно так эту фразу произнес и Господь, чтобы как-то она больше осталась в памяти. Вот кто имеет уши слышать, пусть услышит. И я прочитаю все места, несколько мест, в которых Господь применял эту фразу, и где Он сказал именно нараспев эту фразу. Мы же понимаем, что это особенная мысль Господа. Я всегда говорю, если Господь скажет «истина, истина говорю вам» и какую-то фразу затем произнесет, мы должны 100 раз остановиться на этой фразе и сказать, что-то тут закопано в этой фразе, что-то здесь слишком большое, что нельзя налетом, с налетом вот так прочитал и сразу все понял. Здесь надо остановиться, здесь надо месяц, здесь надо два месяца думать, пока я не пойму, почему он это выделил особо и по-особому подчеркнул, чтобы люди могли действительно остановиться и подумать более внимательно, что же он хочет, что у него на сердце. Таким образом мы и узнаем его, узнаем, кто он, о чем он переживал, что его больше всего интересовало, какими вопросами ему тяжелее было достучаться до людей, какие вещи больше всего блокируют сатана и не могут они понять. Вот он на них делал ударение для того, чтобы мы останавливались и начинали внимательно исследовать эти места. Давайте прочитаем несколько мест, которые очень хорошо попытаемся о них поговорить. Смотрите, Матфея, 13 глава, с 9 стиха читаю. Ну, вы знаете, в 13 главе написана притча о сеятеле, который сеял семя. И вот когда он закончил эту притчу говорить, он сказал с 9 стиха, «Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступили ученики, сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет». И умножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Давайте будем еще другие места читать. Давайте прочитаем Марка 4 главу с 21 стиха. Здесь тоже Марк по-другому немножко говорит о том, что было после того, когда Христос сказал притчу о сеятеле. Смотрите, что здесь написано. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». И ничего не бывает потаенного, чего не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какой мерой мерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, и кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Вот так, вам, который слушает хорошо, будет прибавлено. А кто плохо слушает, у того отнимется и то, что он имеет. И вот об этом, об этой мысли Иисус, и в первом случае я читал, он говорил, кто имеет уши слышать, пусть услышит. Он говорит, что если свеча поставлена для того, чтобы светить в доме, да, то ничего тайного не будет. Все тайное откроется, потому что оно становится явным от света. Нигде не может спрятаться дьявол. Господь не имеет в виду, что я там ваши грехи ваши буду рассказывать, или там никто хитрый там не спрячется, и все будет Ничего это Богу не нужно. Единственное, что Богу нужно, это тьма, где прячутся силы зла, где они куют свои козни. И если есть зажженная свеча, то ничего тайного не останется, ничего скрытого невозможно скрыть, потому что все явно становится от света. Вот что Христос сказал. И Он сказал, кто имеет уши, пусть услышит. И еще одно место давайте посмотрим. Оно написано, 25 глава Матфея, буду читать с 13 стиха. Вы знаете 25 главу Матфея, там написано о 10 девах. Я все-таки вкратце скажу, о чем в этой притче написано, хотя вы ее знаете хорошо. Написано тут о том, что были мудрые, были неразумные, мудрые взяли с собой запас, неразумные не взяли. И Бог решил не приходить до того времени, пока не истратится все, что есть у неразумных, вот оно истратилось. И тогда Он пришел, чтобы забрать только мудрых. Они спали ровно столько все, чтобы, когда они проснутся, поправили свои светильники, на минутку этого света хватило, и все потухло. Вот. Настолько Он замедлил, именно для того, чтобы все у них было израсходовано, потеряли они все. И вот после этой притчи он говорит следующую притчу, но вы сейчас увидите, что, в принципе, одна и та же мысль и в этой притче, и во второй, и в третьей, которую мы тоже прочитаем, и вы поймете, что это одна из главных мыслей Бога, с которой Он стучится к нам и стучится этими притчами. И ту притчу о сеятеле, которую мы прочитали, тот же самый результат, тот же самый конец, те же самые слова, кто имеет уши, пусть услышит. У кого есть, у того приумножится. У кого есть и не приумножается, тот потеряет то, что у него есть. А кто приумножает, тот будет благословен. И вот давайте посмотрим на то, что написано здесь сразу после притчи о десяти девах. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и потребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не расточал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не расточал. Почему? Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот люблю я эту последнюю фразу. И, знаете, читаешь ее и перечитываешь, и пытаешься, ну, войти в эту ситуацию так, чтобы увидеть ее ярко внутри себя, что, о чем так заботится Господь, почему Он по-особенному вот это и повторяет, и повторяет, и все притчи об одном, все притчи об одном, что если не будешь иметь, у тебя отнимется и то, что имеешь. Знаете, что удивительно, вот поговоришь с любым верующим человеком или проповеди какие-то послушаешь о талантах, допустим, ты вдруг понимаешь, что что-то тут делает сатана очень серьезное. Вот на сегодняшний день представление о талантах, это слово поменяли, применили совсем к другим вещам, и талант, ну, вы знаете, что на сегодняшний день талант. Это то, что ты умеешь. Я умею, там, родился с хорошим слухом, с хорошей дикцией, там, допустим, с какими-то особенностями ума, возможностями какими-то. У каждого есть свой талант, да? На самом деле, даже вот если мы читаем Писание, мы видим, что талант – это просто мера веса. Как у нас килограммы там или паунты, так в еврейском государстве был талант. И везде мы видим столько-то талантов серебра, столько-то талантов золота. Но никто об этом не думает. Все как вот услышал талант, ну, значит, какой-то талант вот у меня есть. Я должен, если дал мне Бог петь, я должен петь и как бы приумножить через свое пение каких-то благословений для других людей принести. И вот тогда Бог придет, и Он меня отметит. И другие всякие таланты. Ну, так как мы не сильно-то на таланты богаты, то в основном как-то вот крутится проповедник, певец, молитвенник. Вот все таланты у нас. Вот. Но на самом деле о совсем других вещах речь идет. Точно же такое место я прочитал по поводу слушающего. Вот сколько ты насобирал, слушаешь, столько ты имеешь. А если то, что ты имеешь, и ты к этому не насобирал, то у тебя отнимется то, что ты имеешь. Ту же самую мысль Господь приводит здесь, в этой притче. И, кстати, в притче о сеятеле, и в притче о 10 девах. Та же самая мысль, одна и та же мысль. И, допустим, вот притча, что Господь поставит одних по левую, других по правую сторону. Она следующая идет здесь. 25 главе. Та же самая мысль, та же самая мысль, что то, что ты сделал, то будет определяющим, то будет решающим в твоей жизни. То, что ты дал одному из малых сих, то ты дал мне. Причем то, что ты сделал для одного из меньших моих братьев, сказал Иисус Христос. Так вот, давайте об этом порассуждаем. Почему? Потому что Христос возгласил. Я не знаю, насколько громко, но думаю, что нараспев и выделял звуки, выделял разные звуки, чтобы эта фраза звучала по-особенному, чтобы она, ну, могла остаться в памяти. Эй, люди, это очень важно, это очень вам нужно. Остановитесь на этой фразе и поймите, что здесь не то, что вы умом можете понять. Здесь нужна духовная работа, духовная власть, чтобы Дух Божий мог открыть вам эту величайшую истину, которая была очень ценна в глазах Иисуса. Очень ценная была в глазах Иисуса эта мысль, эту мысль, которую Он преследовал в этих притчах. И давайте рассуждать. Вот ушел в далекую страну господин и раздал людям суммы золота или серебра. Ну, тут в данном случае серебро, потому что, когда мы читаем, смотрите, пришел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знаю, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Здесь имеется один талант серебра. Отвесил ему и не сказал ему ни слова. Что ты будешь делать с этим серебром? Это твоя, как говорится, твой выбор. Ты должен сам для себя решить, что ты с ним будешь делать. Это не тот, который, знаете, посеян при дороге, и он даже получил, и я когда-то получил чек на работе, и тут же прямо в офисе потерял его. Мой начальник думал, что мне это сильно мало было, он мне выписал другой чуть побольше. Но я просто его потерял тут же. Но этот человек очень серьезный человек. Он получил это серебро, и он знает, с господином шутки плохие. Если я где-то что-то не досмотрю, он придет, человек жестокий, спросит по полной программе меня. Поэтому я что сделаю? Я его лучше стану ночью, где никто не видит меня, закопаю его где-нибудь, в платок заверну, закопаю в землю глубоко, а то мало ли разбойники придут, еще что-то в доме украдут. Я его закопаю и спрячу, и когда он придет, я ему скажу: я ж старался сохранить тебя, потому что я знал, какой ты человек. И тот, который получил серебра на 5 талантов, он почему-то знал, что ему надо пустить все эти 5 талантов в оборот, сделать на них деньги, сделать еще, ну, такую же сумму серебра, какую он получил, и 2 таланта также. И когда они пришли к господину, господин говорит: молодец, войди в радость твоего господина. По долгой отлучке хозяин пришел по долгому времени, говорит Писание, и я понимаю так, что Господь действительно дает много времени на то, чтобы человек осознал эту проблему, нашел правильный выход и сделал правильные действия. Он не хотел, чтобы были те, которые, ну, знаете, вот, на тебе твое, ты мне дал, я сохранил это. Он долго не приходил в надежде, что все-таки они дойдут до этой нужной мысли, нужной цели и все-таки сделают правильные выводы и правильно это все в правильное русло пустят. Но мы видим, одному даже время не помогло. Он себе спокойно жил, потому что он глубоко это спрятал. И был уверен, что никто у него не уворует. Так многие верующие сегодня. Главная задача, главная цель – не потерять спасение. А Христос говорит, фарисеям говорит, отнимется у вас Царствие Божье. Вот вам оно принадлежит, но оно отнимется у вас. И будет отдано тем, которые будут приносить плоды этого царствия. Кто заинтересован на плодоношении, кто заинтересован на результате. И вот мы прошлую, ну, вот эту пятницу, которая была, мы рассуждали о том, что Господь одних поставит по правую сторону, других по левую сторону. И вот он по правую сторону поставит людей, которые, когда я жаждал, вы напоили меня, когда я был голоден, вы накормили меня, когда я был в темнице, вы посетили меня. Они скажут: Господи, когда это было? Он скажет: то, что вы сделали для одного из меньших моих братьев, то вы сделали мне. И вы знаете, многие верующие кидаются в то, чтобы кого-то посещать в тюрьме, кого-то посещать в больнице, кому-то там что-то делать. Мы должны понимать, это могут делать и люди мира сего, и делают порой гораздо успешнее, чем мы делаем. Я не говорю, что это не надо делать. Я понимаю, что это тоже часть нашего служения, но я говорю о совсем другом делании. Вот Господь наш сказал, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение. Вот о чем ведет речь Иисус Христос: когда я был голоден, вы меня накормили, когда я жаждал, вы меня дали мне есть, когда я был в темнице, вы посетили меня. От того, что ты придешь в тюрьму какому-то человеку и там наговоришь ему всего того, чего ты сам не понимаешь, толку не будет никакого, может быть, вред будет. Вот. Понятное дело, что Христос заботился не о материальном вопросе в первую очередь, Он заботился о том, что ты можешь дать для Царствия Божьего, что ты можешь дать людям, которые нуждаются в тебе, которые ищут помощи. Как мы знаем в Писании, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И бывает, что надежда их подводит. Почему? Да по одной простой причине. Откровения нету, и сынов Божьих нету. Все только называются, все только повесили на себя бирки сынов Божьих, но на самом деле откровения у них нету. Потому что слова нету, потому что не ищут того, что можно дать другим людям, не от того, что какой-то проповеди взял и пошел, пересказал, а от того, что Бог дал мне, чтобы я нес. У каждого свою драгоценность, каждому Бог хочет дать. И, конечно же, мы много раз говорили, что Божье откровение состоит из двух частей. Одна часть – это то, что дает тебе Бог. Другая часть – это то, что ты копаешь и углубляешься. Бог всегда говорит половинчатым образом. Или я не знаю, в каких пропорциях, но вот тебе мое, на мое возьми свое. Если тебя это не заботит, если ты этого не думаешь никогда, если тебе нужно только то, что вот открывай рот и кушай, это не спасет тебя. Рано или поздно эти откровения закончатся, и ты будешь, как, знаете, блудный сын. Суть блудного сына не в том, что он там полюбил этот мир. Он перестал слушать отца. Отец стал ему не нужен. Он все знает. И он не сразу расточил все. Потихоньку, помаленьку он пришел к свинскому состоянию. Пасет свиней и сам нуждается в этой еде, которую едят свиньи. Я очень хочу сегодня убедить вас, что посеянное слово, которое Бог нам дает, оно нуждается в том, чтобы мы что-то приготовили. Вот возьмите притчу о сеятеле и семени. Какую почву ты приготовишь, так оно и будет. Драгоценное Господне Слово, которое выше всего поставлено на пьедестале у Бога, ничего не сможет сделать, если ты не сделаешь своей части, если ты не подготовишь этому Слову развитие. Да, оно действительно Слово жизни, да, от него все начинается, но если оно принимается тобой как слово, которое пусть само как-то там делает свое дело, то оно просто будет бесполезным. У некоторых оно бесполезно. Сразу все склюет сатана, у других чуть-чуть вырастет и засохнет, у третьих, наверное, самое плохое. Вот, растет всю жизнь, растет, но растет таким тоненьким, таким слабеньким, таким, когда до плодов. Да какие там плоды, если там сгулькин нос, как говорится, совсем ничего нету, потому что столько суеты. Я вспоминаю свою молодость. Ты бежишь с работы, опаздываешь, не успеваешь уже домой и думаешь, идти тебе в грязных носках на собрание, вонять ли тебе на собрание, потому что, ну, собрание-то в частных домах было, там надо разуваться, там зашел в комнату и все, и ты думаешь, не, наверное, надо ехать домой, потому что стыд, молодой парень, и так вонять. Потом думаешь, нет, все-таки поеду. И каждый день собрание. Один час, даже какой один час, гораздо больше. Если ты заканчиваешь работу, допустим, в 5, ты едешь домой 40 минут, пока переоделся. Потом ты час едешь в другой конец города на собрание. И потом после собрания ты возвращаешься домой. Но в результате ты тратишь время чуть ли не столько, сколько ты на работе был. Вот. И это каждый день собрания. И так как это было время, ну, такого детства, такого взращивания, когда это хотелось делать не потому, что я такой переродился, потому что Бог прикасался. Каждый день на собрании, каждый Божий день, то спевка, то разбор слова, то молитва, то собрание среди недели, а то еще и ночные бывали собрания. И каждый раз собрался и бегом, и бегом. И если на работе задерживаешься, уже психуешь. Да отпустите вы меня, да отстаньте вы от меня. Мне некогда, мне надо идти срочно, потому что у меня дела. Вот, потому что мне надо было идти к Богу. Вы думаете, Бог это прошел мимо? Может быть, то, что я получаю сегодня, оно зависит от того, что я делал в то время. Не знаю, потому что не так сильно много я сегодня ищу. Но я думаю, что и у вас было такое время, когда вы отдавали это время Богу с удовольствием. Посмотришь на сегодняшнего человека верующего, тошнит. 15 минут приехать на машине. 15 минут приехать на машине. А нет, сегодня я устал, сегодня у меня дела. Сегодня туда-сюда и даже в воскресенье с опозданием. Вот, потому что есть более что-то важное. А Христос кричит. Даже на распев тебе кричит. Наверное, мне придется, правда, я не имею музыкальных способностей, но, как говорится, может, потренируюсь перед зеркалом, научусь это самое восклицать. И буду вам тут восклицать нотами разными. Может, тогда вы услышите, что это серьезно, это очень важно. Это очень ответственно, отдавать свое время Господу, отдавать здесь самое лучшее время, когда ты отдаешь свое время Господу, и я могу тогда проповедовать совсем по-другому, потому что ты пришел за Словом, ты пришел за Словом. Даже если я не угоден Богу, Бог поднимет другого человека, кто будет давать тебе слово, потому что тебе оно нужно больше воздуха. Ты в нем нуждаешься больше всего. Но если ты относишься к этому с пренебрежением, я понимаю, что у нас время такое, я понимаю, что практически мы все спим, вот, долго ожидаем прихода жениха, долго это тянется, и все так расслаблено и немощно. Но Бог все равно смотрит на нас. Сверх сил, сверх всякого терпения, с долготерпением мы все равно, а я встану и пойду, а я встану и пойду, потому что в этом есть все для меня, в этом весь смысл моей жизни, чтобы Бог мог наделить меня своим богатством. Представьте себе человека, который никогда в жизни не нуждался в том, чтобы давать людям что-то реальное. Вот все... Много же ума не надо. Пошел там, начал проповедовать, рассказывать людям. Но вот я иногда думаю, ну неужели ты не понимаешь, что Бог, когда заинтересован в твоей проповеди, Он говорит, что когда я вас посылаю, и сопровождаю вас знамениями своими, как бы рекламой своей, что чтобы люди не, то, ну, не видели только слово, но видели силу этого слова. Чтобы вы действительно, бесы, не говорили, а кто ты такой, что ты тут гонишь, кого ты гонишь, ты себя гонишь тут или пургу гонишь просто. Вот. А чтобы я всегда почему-то мечтаю, Господи, если ты однажды выведешь меня в царство, если ты мне дашь быть реальным царем, вот я себе представляю, знаете, царь, он как царь Давид, он сам как бы власть, и его все должны слушаться, но у него еще есть царь царей или Господь Бог. Вот таким царем я представляю духовного человека, когда он царствует над злом, но он как бы, кроме всего прочего, у него еще есть Бог, который все это контролирует и показывает, что правильно, что неправильно, что делать, что не делать. И вот я себе представляю, говорю, Господь, если ты дашь мне эту власть и право быть царем, я хотел бы очень тихим голосом, очень спокойным голосом разговаривать и с бесами, и с болезнями всякими, чтобы все видели, что сила моя не в каких-то там вот раздирающих ветре, который горы раздирает, а такие какие-то другие такие, ну, явления, которые всех это самое, а просто тихо, спокойно. Царь два раза не повторяет, ему не надо кричать, ему не надо этому бесу 175 раз рассказывать, чтобы он выходил. Ему достаточно один раз спокойно сказать, как это делал наш Господь. Он сказал, а вы еще больше сделаете. Я говорю, Господь, я не знаю, выведешь ты меня в эту сферу или нет, но если ты меня выведешь, я очень хотел бы демонстрировать силу твою своим поведением, своим голосом, чтобы это было, ну, действительно ярким свидетельством, что я сказал, и мое слово связано на небе. Я сказал на земле, а небо тут же это слово закрепило, подкрепило, и все, никаких больше нету возможностей у сил тьмы. Об этом я мечтаю. Некоторые скажут, ты просто, ну, такой человек, который желаешь славы себе. Не желаю, не хочу. Я знаю, что чем больше славы Господней, тем больше надо быть всем рабом. Апостол Павел говорил, мы в немощи, а вы в славе. Мы в смерти, а вы в жизни. То есть для того, чтобы делать дело Господне, нужно быть настолько низким и настолько, ну, отделенным от всего важного, высокого, чтобы Бог мог тебя использовать, чтобы ты действительно не говорил, мы, рабы, ничего не значащие. Говорить это и Папа Римский говорит, что он раб всех рабов Божьих. Вот. А на самом деле, какой он раб, ездит на своей колеснице там во всем своем золоте, этот раб. Вот. И все ему кланятся, и все его целуют, этого раба, его лобзают. Вот. Вот это такие рабы. А на самом деле, когда ты раб всех рабов Господних, то ты действительно раб, ты отвечаешь за это слово, что ты выглядишь как раб, ты ведешь себя как раб, ты служишь как раб, потому что другого тебе не дано. Итак, уважаемые, не знаю, сколько у меня еще есть время на вас, но как-то вы сильно скучно меня слушаете. Я все понимаю. Я понимаю, что сегодня тяжело нам. Я понимаю. Но все равно от того, как мы относимся к Слову, как оно формируется в нас, все будет зависеть. Даже смотрите по талантам. Бог говорит, что в этой притче Он дал каждому по силе. Одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. Почему по силе? Да потому что, ну сколько ты можешь взять? Сколько ты насобирал, чтобы тебе, ну, сколько ты накачал мышцы, другими словами, чтобы на тебя можно было положить какой-то груз. Вот, столько ты получишь. И, может быть, даже один ты получишь, но ты будешь не среди неразумных дев, а среди разумных, и все-таки начнешь его пускать в оборот во имя Иисуса Христа, чтобы тут вот что-то оставалось, чтобы тут что-то собиралось. Вы знаете, в духовном мире тоже будет, как сказал когда-то Петр, то, что я имею, то я даю. У меня есть те... То, чем я распоряжаюсь, это говорит о том, что я насобирал веры, которая очень точно, которая то, что я скажу, оно сразу будет связано на небе. И у меня оно есть, и я могу, даже Бог мне ничего не говорит, но я знаю в своей вере, что это правильно, и что это надо сделать. Я делаю, и оно работает. Я имею, и я даю тебе. Это мы тоже должны помнить. Я не направляю вас к чудесам и каким-то там вещам. Я направляю вас к одной единственной мысли. У каждого из нас должна быть жгучая боль по потребности приносить плод для Царствия Божьего. Правильно сказала Лиля сегодня, когда эта боль увеличивается в человеке, тогда он не боится обрезания. Тогда он не стесняется, что он оголился весь. У меня там черешня растет под окном. И я в прошлом году ее меньше обрезал, и она там вообще пустых цветков, там множество, а хороших там ерунда. И я говорил, ну подожди, придет зима, я тебя обрежу так, что от тебя вообще ничего не останется, чтобы у тебя не было никаких сил на твои прихоти и похоти. Распустилось тут все окно, закрыло мне. Я с ней разговаривал и не один раз. Увижу ее и с ней беседу веду. И когда пришла сейчас зима, я уже был готов. Я ее, придите, посмотрите, что я с ней сделал. Точно так и наш Отец Небесный, но... Это я такой человек, а какой Бог? Бог только добровольно может обрезать. Если ты начнешь вопить, если ты начнешь и Бога даже судить и говорить, за что ты меня таким, почему ты меня не любишь и не хочешь мне помочь, я тебя прошу, а ты не... обиделась, все, больше на собрание не буду ходить, потому что ты не хочешь мне помочь. А Бог говорит, конечно же, ты сам должен созреть для того, чтобы протянуть свои ветки все. Сказать, Господь, я даже не знаю, что у меня лишнее. Я даже не знаю, что будет мешать твоему царству. Дай мне силы терпеть, дай мне силы смиряться перед этой великой миссией приносить тебе плод. Не хочу, чтобы твои соки были растрачены на кислые гнилые ягоды, на пустосветы. Не хочу, потому обрезай их, пожалуйста, как можно быстрее. Сезон мой может закончиться каждое мгновение, а я хотел бы принести плод для тебя. Вот о чем сказал Господь, кто имеет уши, пусть услышит, пусть поймет эту вещь, что самое главное – это Как сказано в Писании, для чего-то и создал нас Бог. Для чего Он нас создал? Для чего Он нас призвал и поставил? Чтобы мы шли и приносили плод. Другого нету. Какой плод мы можем принести? Не надо думать, что я не могу духовную жизнь взять, а я буду таким хорошим человеком, буду бегать по больницам. Вы знаете, что сказала мать Тереза, когда она умирала? Не знаете? Это идол всех добрых, ну, таких людей. Она пример, она образец, как она отдавала себя всем добрым делам. Я не буду говорить, что она сказала о себе, вот, потому что я могу в каких-то словах ошибиться. Но вы можете и обязаны просто зайти и посмотреть, что сказала эта женщина о себе в конце своего пути. В общем-то, она сказала, что с Богом так и не встретилась. Потому что думала, что подобными добрыми делами она служит Богу. А Бог говорит, мне не нужен твой физический уровень. Мне не нужны, ну, когда ты станешь духовным человеком, ты эти вещи будешь делать с духовной стороны. Ты будешь знать, когда и кому помочь даже в физическом мире. Но главное, чем ты будешь заниматься – это тем, чем был помазан Иисус Господь. У нас нет другого пути, как только идти по Его следам и делать то, что делал Он. И Он для этого был помазан, чтобы показать нам это помазание и чтобы мы об этом заботились. Господь, я хочу приносить плоды в Царстве Твоем. Что мне мешает? Жизнь моя проходит, Владыка, не пройди меня милостью, потому что жизнь моя бежит очень быстро. Вместо добра я делаю зло, потому что у меня буква, а буква убивает, а духа нету, духа жизни, способности нести жизнь нету. Господь, приди, Господь, создай внутри меня свою божественную суть, чтобы я мог ее понести на этой земле людям. И действительно, когда я приду к концу жизни, чтобы ты сказал, верный и добрый раб, я тебе еще отдам и то, что я давал вот этим вот всем, которые не использовали его. Я тебе его отдам, чтобы тебе было нагнетенной мерой, переполненной мерой, выше даже того, что ты искал. Я тебе натрамбую еще чужого, чтобы ты был благословен, потому что ты очень драгоценен в моих глазах. Тот, кто сеет, и тот, кто действительно собирает с Господом для того, чтобы принести плод. Если ты отдаешь себя и говоришь, Господь, с моими ветками мне только тень на плетень наводить. Не нужно тебе это. Ты посадил меня в твоем саду не для того, чтобы я, как эта смоковница, распустил здесь свои паутины. Ты посадил меня в саду, тебе очень нужны плоды от меня. Тебе очень нужны плоды, с которыми ты хотел бы кормить других людей. 5 талантов ты серебра дал, 5 разных направлений практически влияния на все 5 служений, знаете, и на пророчество, и на евангелизм, и на пастыря, и на учителя, и на апостолов, распространяется то, что я дал тебе. Почему? Потому что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. За это помажу тебя более всех твоих соучастников. Я так люблю это место Писания. И как мы можем возлюбить правду и возненавидеть беззаконие? только если будем стяжать откровения, если они будут заходить и растворяться в нас. И с каждым разом я раньше ценил, а Слово Божие пришло, я начал плеваться. Господи, да какой же я глупый человек, чему я отдавал свою жизнь? Для чего я ее посвятил? Чтобы сатана издевался надо мной, чтобы царство твое было в угнетении, чтобы тебя огорчать, а радовать сатану, Господь милосердный. И хочу просто в заключение сказать, что у всех у нас есть много того, чем мы радуем сатану и чем мы бесславим Бога. Если мы плотские еще, то мы должны знать, угодить Богу невозможно. Вот. Поэтому пусть продолжается боль. Я знаю по некоторым людям, вот я говорю как свисток, субботство, субботство, хотя бы в воскресенье отключись во имя Иисуса Христа от своих пустых мечтаний и дел. Отключись хотя бы в воскресенье, уже не говоря, чтобы и утром немножко, и вечером немножко сел, и не требует от тебя Бог, чтобы ты становился каждый раз перед Ним на колени там и какие-то официальные молитвы чинил. Да сядь ты просто и успокойся, и порассуждай, и поищи, и попроси мудрости, ясности у Бога, ты будешь блажен. Ну, хорошо. Извините, что, может быть, немножко и нудно, и нравоучение. Я знаю, что время такое, что никто этого не любит. Все хотят слышать то, что бы льстило слуху, но что имею, то и даю. Ко мне Бог этим стучится, а я к вам. Хочу молиться Господу, хочу просить Его за себя, за всех вас. Господь, не дай быть среди глупых дев. Господь, не дай быть среди этого глупого раба, который закопал это все и не дал ему оборота. Господь, не дай быть среди тех глупых, которые посеяли, Бог посеял, а почва никудышняя. Господь, не дай быть среди тех людей, которые ничего не сделают для Тебя и скажут, когда? Когда это мы тебя таким видели, чтобы ты нуждался? Для тебя бы мы сделали. А он скажет, нет, для меня бы вы не сделали, потому что вы не сделали одному из меньших моих братьев. Будьте благословенны. Давайте припадем к молитве, с Богом поговорим. Господь великий во всем, в чем ты проявляешься. Каждое твое проявление – это величие твое, это красота твоя, это могущество десницы твоей, царь царей, Господь господствующий. Если ты начнешь проявляться через нас, если ты будешь действовать через нас, являться на этой земле через нас, Господь, это будет наивысшим блаженством каждого из нас. И мы нуждаемся в Тебе, Господь. Заполни нас Твоей волей, заполни нас Твоим смыслом, Твоими откровениями, Господь, чтобы мы могли приобрести сердце мудрое, чтобы мы так захотели плодоносить, что все остальное бы превратилось в мусор. Господь, все остальное потеряло всякое значение, как только отдать себя на служение людям, на служение царству Твоему. Ты сказал, что Ты отнимешь свое царство и заберешь его у тех, кто не приносит плоды для этого царствия. Господь, а мы стоим перед Тобой и говорим, приготовь нас, сделай нас способными понести Твою волю по земле. Приготовь нас ко всякому доброму делу, Господь, чтобы мы были реальными работниками Царствия Твоего. Так хочется видеть прославление Твоего святого имени не на словах, не в красивых песнях, не в громкой музыке, а в реальном явлении сути Твоей, Царь Царей, красоты Твоей, Господь, через нас, Владыка Святой, молим Тебя, просим Тебя и ожидаем Тебя в нашу жизнь. Верим, что Ты не пройдешь ни одного человека, лишь бы мы эти желания впитали в себя, набрали их в себе, и пусть будет прославлено имя Твое вовеки. Аминь.